прочитаем одну интересную историю. Христос говорил много притчами, иносказания, сравнения, аллегории. И вот здесь Он говорит притчей и открывает очень интересную тему. Прочитаем ее. 15 глава Евангелия от Луки. 15 глава Евангелия от Луки. Эта глава говорит о трех притчах. И мы читаем об одной из них. «Еще сказал», с 11 стиха. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына. И сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую, мне часть имения». И отец разделил им имение. По происшествию немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествует хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Из всех притч, которые говорил Христос, для меня лично это лучшая или одна из лучших притч. Здесь открывается проблема, в целом эта проблема существовала во все время, проблема семьи и проблема отца и сыновей. Здесь не написано о дочерях, здесь не написано о матери, здесь говорится об отце и двух сыновьях. Так бы назвал эту притчу. Не притча о блудном сыне, а притча об любящем отце. Было бы более правильно, потому что мы это увидим впоследствии. Итак, существует ли эта проблема? Один был такой эксперимент, собственно, не эксперимент, а доброе дело. В тюрьме, в одной из тюрем, это не у нас, что сделали? На День матери, ну, у нас 8 марта, вообще лучше звучит День матери, а не как у нас солидарность или Международный женский день. Как-то День матери ближе, День матери. И вот на День матери администрация, начальство этой тюрьмы, они поставили стол и приобрели много открыток и предложили заключенным, мужчины там были, заключенным: «Если вы желаете, возьмите открытку бесплатно и подпишите, и пошлите своей матери несколько таких хороших, теплых слов». И поставили стол, положили открытки. Очередь выстроилась, не хватило открыток, послали еще, привезли открытки. Сыновья в этот, и там отцы были, все вспомнили о своих матерях, о роли матери. И все пожелали все-таки, ну, не все, но подавляющее большинство пожелали все-таки поздравить. Это было приятно и матерям, это было хорошо для сыновей. И когда настал День Отца, то начальство решили повторить. Только уже есть День Отца, у нас он тоже звучит не совсем приятно. Ну а там День Отца, это более близко. И когда положили тоже открытки и сделали предложение сыновьям, возьмите и подпишите своим отцам. Сколько, вы думаете, подошло? Ни одного. Ни один человек не подошел. Ни один сын не желал поздравить и сказать что-то своему отцу. И это, как раз это раскрывает огромную проблему во взаимоотношении между отцами и сыновьями. Огромная проблема. Она есть, она в мире есть, и она есть и у нас частично. Когда был опрос, вот те, которые находились в камере смертников, приговоренные были к смерти, обычно к ним приходил священник, который беседовал с ними, чтобы они хоть могли помолиться перед смертью, то 95% людей, мужчин, приговоренных к смерти, ненавидели своих отцов. Не то, что открытку подписать, ненавидели своих отцов. И, вероятнее всего, они, наверное, обвиняли в какой-то мере своих отцов, что они там и что они должны умереть. Я не хочу сегодня разбираться, кто же из них виноват был. Просто в целом эта проблема очень сильная, она существует. И вот здесь притчи начинается с младшего сына. Подходит он и говорит отцу, младший сын подходит и говорит отцу, что отче, отец, раздели имение, то есть дай мне деньги, которые мне надлежит получить после того, как ты умрешь. Значит, долго ждать, пока ты умрешь, дай мне деньги сейчас. Нам нужно понять, это не в России происходило, это происходило в Палестине, и там свои законы, совсем другие, чем у нас. Когда вот эта притча прочитана была в Ливане, ее слушали старцы, они так сказали, что этот сын сказал по-нашему такие слова: «Отец, я хочу, чтобы ты быстрее умер». Мы так, говорит, понимаем эти слова. Как здесь написано, что «отдай имение, отдай мне деньги», деньги делились только после смерти отца. И вот этот бунт, протест, возмущение сына выразилось в том, что он хотел получить деньги раньше, и у него была определенная цель. Роль отца в семье очень большая. Это стабильность, это защита, это опора. И, к сожалению, у нас много семей в России, разбитых семей, где матеря воспитывают детей. И матеря все равно дают одностороннее воспитание. Они окружают заботой, любовью. Но все-таки это не полная семья, и сыновья и дочери лишаются очень существенного, когда там второй папа появляется, третий папа появляется, который не является отцом, где-то заменяет, где-то, в какой-то степени, но отца никогда не заменишь. И вот почему этот сын все-таки попросил деньги и захотел уйти из дома? Это впоследствии открывается. Что ему не понравилось в доме своего отца? Зачем сын попросил деньги, нарушил все эти законы, которые существовали тогда, и просит деньги? Открыть эту истину можно следующим примером. Это было тоже, ну, уже в прошлом веке, когда происходит ссора между отцом и сыном, и в порыве гнева 13-летний сын схватил ружье и убил своего отца. 13-летний сын, подросток, убил своего отца. Он был арестован, и там, в полицейском участке, когда во время допроса, ему пытались объяснить, что ты сделал. И так спрашивают, что заставило тебя вот совершить такой поступок, убить отца. И он откровенно говорит: мне не нравилось, что он наблюдал за мной, следил и заставлял работать. Это мне не нравилось. И вот произошел конфликт, и этот ужасный поступок был совершенный. Там есть продолжение, но это чуть позже. И вот сын в доме отца, когда жил, мы тоже здесь читаем из притчи, они работали, существовал порядок, существовали определенные правила, которыми сыновья подчинялись. Над ними был отец. И он прекрасно знал, что, от чего нужно уберечь сыновей, а к чему направить. Он старался привить им трудолюбие, чтобы они научились сами зарабатывать себе хлеб, чтобы они ценили, старался и, в общем-то, исполнялась все-таки воля отца. Он не был диктатором, деспотом, нет, это был очень хороший отец. И все-таки, почему сын потребовал деньги и ушел? Он хотел свободно, спокойно грешить вдали от дома. Он хотел другую компанию, он хотел других друзей, он хотел уйти, чтобы никто не контролировал, никто не смотрел, когда он будет, с кем будет, когда придет домой, с кем будет общаться. Ему нужна была свобода. А свобода для чего? Свобода окунуться в этот омут греха и делать то, что он хотел. У меня возникает вопрос, зачем отец дал деньги? Неужели отец не знал, что сын уходит, уйдет из дому, и что последует за ним, последуют вот такие действия? Отец дал деньги. Все-таки отец дал деньги. Отцы, сидящие в собрании, дали ли бы вы деньги, зная, что сын пойдет и такими будет заниматься делами? Я сомневаюсь. Возможно, дали, если не знали бы, что сделать и как поступить. Но здесь... Вот этот отец, он дал деньги. Этим он показал, что не в деньгах, если тебе принадлежит часть после моей смерти, если ты дерзаешь, получай. И он получает 1/3, 2/3 должен получить старший сын, а 1/3 должен получить младший. И он забирает деньги и уходит. И он ушел. Он взял из дому только деньги. Не те наставления, не то духовное богатство, не те истины древние, которые не ветшают, которые всегда представляют в себе ценность. Он это ничего не взял из дома. Он взял только деньги. И написано очень скоро, когда отец разделил имение, он уходит. Ему нужна свобода. А для того, чтобы красиво жить, нужны деньги. Он получил и свободу, и деньги, и он ушел от отца. Он ушел от отца. Теперь, если отец... заставлял работать и подчинялись правилам отца, это очень правильно. Безделье – мать всех пороков. Безделье – подушка дьявола. И отец хорошо это знал. Отец знал и знал наклонности сына, но ничего сделать не мог. Он отпустил его. Он отпустил. И вот этот взгляд отца, он наблюдал, как этот выразил мальчик 13-летний, он наблюдал или следил. Да, сыновья, хочу сказать вам, я тоже имею 4 сыновей. Я знаю, что такое, когда их нет дома. Я знаю, когда приходят вести, что они не там, где нужно, и занимаются совсем другим делом. Хотелось бы пойти, не только проследить, быть рядом, воздержать от грубейших поступков, греховных поступков, которые влекут последствия на всю жизнь. Взор отца и этого отца выражал тревогу, обеспокоенность, заботу. Что он мог сделать? Пойти невозможно. Изменить сердце сына невозможно. Осталось только теперь научиться он, живя на этой земле. Увы, сколько произошло разрывов между отцами и сыновьями. Сколько боли и страданий сыновья причинили своим отцам. Лишили сна, лишили покоя, лишили здоровья. Некоторые свели в могилу вот такие сыновья. Таких множество случаев, когда происходил разрыв, и потом сыновья, они повели образ жизни такой, что когда схватились, уже было поздно, когда уже отца не было на этой земле. Много этих трагических случаев. Итак, первая мысль, на которую остановить хотел внимание, сын в доме у отца. Ему было плохо. Он жаждал свободы. Следующая мысль – это вдали от дома. И третья, на которой мы остановимся – сын в доме с отцом. Итак, сын покидает. Он был в доме своего отца. Еще какую мысль я хочу здесь подчеркнуть. Разрыв с отцом произошел раньше того момента, когда он сказал «дай мне деньги». Разрыв, внутренний разрыв произошел раньше. Раньше. И затем он готовился, собирался и в конечном итоге набрался дерзости, не по-нашему, по восточному обычаю, это дерзость, и он попросил деньги, он потребовал. Итак, сын ушел от отца. Место за столом, где завтракали, обедали и ужинали, отец со своим семейством осталось пустым. Он украл сердце у своего отца. Всякий раз, когда садились за стол, я не думаю, что отец радовался. Наконец-то этот непутевый сын ушел. Нет, нет, он украл покой у своего отца. И вот отец не был так счастлив теперь. Оставалось теперь, что же произойдет дальше, когда сын вразумится, когда он поймет то, что он сделал. Итак, произошел разрыв. Хочу подчеркнуть мысль для нас. Можно находиться в собрании, в этом собрании, можно считаться верующим и не быть с отцом. Я на одном служении, ну, несколько месяцев назад, это было в Германии, когда у нас заканчивалось служение, был призыв к покаянию. Вышел мужчина. Вышли мужчины, женщины, молодежь. Кто-то преклонял колени, а он вышел и стоит возле кафедры. Я думаю, может быть, хочет что-то он сказать. Подошел к нему. Вы хотели помолиться или что-то сказать? Он ничего мне не отвечает. Ну, хорошо, я встал снова за кафедру, а потом он начал молиться. Его здесь дети были, находились в собрании, не стыдясь и не смущаясь. Его молитва была следующая. Он говорит: «Господи, я потерял веру. Я уже долгое время не молюсь. У меня ничего внутри нет. Я совершенно пустым стал». Этот мужчина, находясь здесь, были его дети. Он не постыдился. Он не смутился, не постыдился. Вот так стоял, плакал и молился. Это мужчина. Это не слабохарактерный мужчина, у которого близко слезы. Нет. Вдруг обнаружилось. Вдруг вот сущность его внутри, что пусто. Находясь в собрании, он ощутил эту пустоту. Я перестал молиться, я потерял веру. Я все потерял. И он заплакал. Он молился. Но когда закончилось собрание после молитвы, его лицо было другим. То, что внутри у него было, это он раскрыл. Он исповедовал, не стесняясь. Он вернулся, находясь к своему отцу, находясь в доме молитвы, оставался без общения с Господом. Итак, вторая мысль – это сын ушел, сын вдали от дома. Друзья, выпивка. Знаете, в какой я сейчас могу ошибиться, кажется, Джанис Джаплин в книге «А что, если Бог действительно есть?» там описывает, что когда ее спросили, это знаменитая артистка, рок-звезда, она имела огромную популярность, тысячи и тысячи поклонников и фанатов, ее спрашивает смысл, вот как, наверное, сын об этом думал, этого отца, спрашивает: «В чем вы видите счастье?» Она говорит: «Хорошая выпивка, друзья и наслаждение прекрасными мгновениями». В 27 лет седьмая попытка самоубийства, она уходит из жизни. Где эти наслаждения прекрасными мгновениями? Где? Денег у нее было в то время столько, о чем мечтать только могли. Где? И вдруг все обнаруживается, что это пусто. И эти люди, которым в наше время эти кинозвезды, рок-ансамбли, эти артисты, которых слушают, которым поклоняются, можно сказать, в Америке один сказал так, он журналист христианский, говорит: «Почти все ходят к психиатру и страдают комплексом неполноценности, те, которыми восхищается мир, ходят к психиатру и страдают комплексом неполноценности». Если кино – это совсем другой мир, сказочный мир. И вот здесь, когда они остаются одни, обнаружится пустота. И этот сын, когда ушел, он деньги, он мог выпивать, он подальше, подальше от отца ушел, чтобы его не видно и не слышно было, чтобы не наблюдал. Он ушел дальше от отца и проводил образ жизни. Но, увы, деньги заканчиваются, и друзья заканчиваются, и оборванный, голодный. Все, от имения ничего не осталось. Почему? Никто не вразумлял его, никто не останавливал. Свобода. Теперь мои друзья, они пили и закончились деньги. Таких людей очень много. Вот в Испании один из отцов произошло разрыв с своим сыном. И он, когда отец, вероятнее всего, сам был виноват в этом разрыве, потому что здесь гордость и отца, и сына, несовместимость характеров, никто не хотел смиряться, он уходит из дому. Проходит время, и отец решил следующее сделать. Он в газете такое объявление сделал. Он не знал, где сын ушел. Он не знал, где его адрес, и в газете объявление. Там распространено такое имя – Пако. Я не знаю, как оно по-нашему будет, но и он в газете поместил, что такое-то время у гостиницы, там в 2 часа дня, приходи, я тебя простил. Я тебя простил, мы будем иметь встречу. И вот проходит время, приходит он, приезжает в этот город, подходит к гостинице, а он имя, фамилия не поместил там в своем объявлении, он имя, фамилию свою забыл, а только имя. И когда он пришел на эту площадь, там ожидало 800 человек с именем Пако. 800 человек подумали, что это его отец. Может быть, это мой отец, может быть, это мой. 800 человек с этим именем со всей Испании собрались и ожидали, что, наверное, это мой отец. Я вернусь домой. Оказалось, только один отец из 800. Один отец пришел, сыновей, и имел с ним встречу. И об этом я хочу сказать, что это действительно большая проблема. И вот сын вдали от дома промотал все свои деньги, потерял своих друзей, и а есть охота, работать он так не научился, чтобы хорошо, и вернее, в той стране, где он был, находился, был голод, и написано, что он устроился пасти свиней, и с одного корыта со свиньями ел. Голод заставит все делать, все. И происхождение свое забудет обо всем. И вот написано, что даже это ему не давали. И там, находясь у свиного корыта, тогда он только начинает думать. Он вспомнил свой дом. Он вспомнил отца. Он понял, а все-таки там было хорошо. Все-таки там было в доме хорошо. Там было достаточно хлеба. Там было хорошо. И находясь вот у этого свиного корыта, может быть, ему нужно было, по-другому он не понял бы, он вспоминает, что в доме отца хорошо. И тогда он думает, что же предпринять. И находясь вот так среди свиней, к нему приходит раскаяние. К нему приходит раскаяние, он начинает размышлять, и тогда он принимает решение. Нужно дать должное. Принимает решение, теперь я пойду в дом к своему отцу. Я пойду домой. Он раскаивается в своих поступках, принимая решение. Он пришел в себя. Множество людей так и не пришли в себя, исчезли, погибли. Но этот сын пришел в себя. Оценил реальную обстановку, все понял, и теперь он составляет. Я пойду домой. А что сказать отцу? Что после всего случившегося сказать отцу? И он принимает такое решение. Когда я приду домой, я скажу, что теперь сыном я не могу быть, я уже недостоин. Все, оскорбил, практически попрал все правила, оскорбил отца. И он говорит, составляет себе внутри такую молитву, с которой он и движется домой потом. Я скажу, отче, я согрешил и против неба, и пред тобою. Сыном недостоин называться, я попрошу, чтобы он принял меня как работника. Я буду работать, я уже на это согласен, я буду работать. Теперь все, деньги, которые должны достаться после отца, они растрачены. Теперь не на чего рассчитывать, я буду работать. Теперь, но я буду дома, возле отца. И он составляет вот эту речь. И идет. Дорога длинная. Он не изменился в своем намерении, и все-таки он движется домой. Он движется домой. Теперь, что происходит дома? Вот это событие, которое происходит теперь дома, оно достойно нашего внимания. Отец. Там жизнь проходит. Там еще один сын есть. Там жизнь идет своим чередом. Но почему-то отец, когда сын возвращается домой, приближается к дому, не в своем кабинете находится. Почему-то отец находится не за дверями дома даже своего. Отец находится недалеко от дома, и взгляд его направлен вдаль. Как будто подсказало сердце отца, это в далекой приближающейся точке твой сын. И он ожидает, он стоит и ожидает. Когда об этом, ну чуть-чуть продолжим, вернее, и он ждет. И когда приближается ближе, 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 насколько позволяло его зрение, он видит, что это сын. Одежда другая, оборванная. Ну, разве можно обмануться отцу своему? Сердце ему подсказало, это сын твой. И когда уже очертания стали ясны, отец понял, что это действительно сын, он побежал. Вот это тоже не поняли, когда там же в Ливане проповедовали, объясняли эту притчу, эти старцы, которые сидели, они качали головами, это невозможно. По крайней мере, отец либо дома должен, либо стоять возле дома, и сын прибежал, пал в ноги, раскаялся, и отец должен сказать: «А помнишь, я тебе все говорил, я тебя предупреждал. Где деньги? Где? Где все, что ты взял из дома? Взял материально, духовного все оставил дома, не взял». Совсем другая картина. И вот это меня поражает. Я продолжу, но другим примером теперь. Продолжу это, вначале другой момент хочу осветить. Один из наших братьев, он находился в тюрьме. Не помню, какой это срок, он сидел за веру. Это время Брежнева, время гонений на верующих. И он сидел в тюрьме. И он говорит, там он быстро познакомился с заключенными, узнали, что он верующий, приходили, обращались к нему, как к отцу уже, к этому брату. И вот он говорит, находился один человек, у него был высокопоставленный отец. Он ездил в сопровождении других машин под охраной, а сын, один лагерь, следующий, беспутная жизнь. Сколько мог, отец покрывал, закрывал, деньги у него были, но все-таки настал момент, когда он же не мог покрывать своего сына, и тот оказался в тюрьме. И потом он пришел в сознание, этот сын, оценил, беседовал с ним, наш брат беседовал, он пришел в сознание, внутри раскаялся и говорит, сейчас придет отец, я ему все скажу. Если теперь придет отец, я скажу, что все, закончено с преступной жизнью, я начну другой образ жизни. Он приготовил речь тоже, ожиданий, все знали его жизнь и даже переживали за него. А потом раздается голос, отец приехал. Там никак свидание. Наши шли к братьям, сестрам, к своим отцам. Там эти заявления, там и все ограничено. Там по-другому. Перед тем человеком двери открывались. И он побежал туда, на КПП побежал. Там отец его ждет. И приготовил речь, приготовил сказать, что «Отец, я другой уже». Хотел сказать, обрадовать его. Открывается одна дверь, вторая дверь, третья дверь открывается. И он заметил, он увидел своего отца. И они вот так стоят. Например, он здесь, а тот за тремя дверями там стоит. И он сразу не смог, этот сын не смог сказать то, что приготовил. Не получилось. Тогда отец протягивает руку и говорит, что «Я отрекаюсь от тебя, ты мне больше не сын». И это настолько ошеломило, что он не смог произнести и двери. Одна, вторая, третья закрылась, и он уехал в сопровождении. И вот этот брат, который находился там, говорит, нужно было видеть, что происходило с ним. Он бегал, кричал, «Отец, я хотел тебе сказать, отец!» Кричал, бегал там по этой зоне, обращался, не могли долгое время успокоить. Туда-сюда и кричал, «Отец, я хочу тебе сказать, почему ты меня не выслушал?» Отец уехал. Ему надоела такая жизнь сына, занимая пост, он отрекся, отказался от него. Здесь картина совсем другая. Отец увидел и понял, когда этот сын, мы читаем, он побежал. Теперь две вещи. Покаяние в лице сына идет. Прощение в лице отца в два раза быстрее бежит, приближается. Покаяние, сын идет, ему нужно бежать, отцу, по крайней мере, хотя бы стоять. Удивительно. Покаяние в лице сына идет. Прощение
и любовь заставили отца бежать. Этот отец бежит навстречу. Удивительно. Вот в этой притче, это кульминация притчи, встреча сына и отца, встреча. Откуда отец знает, раскаялся сын или нет? Откуда он знает? Сын еще ничего не сказал, еще не произошло самой встречи, но мы читаем, что отец бежит навстречу. Поразительно, в этой притче любовь Отца Небесного. Как Бог ищет людей через обстоятельства, через проповедь, через обстоятельства в самой жизни, через чтение Священного Писания и, может быть, какие-то события происходящие. Мы слышали, что Господь, Он открыт, Он явный, нужно только обратить внимание. А здесь мы читаем конкретно о любви Его, что Отец побежал. Он подбегает, обнимает сына. Он даже не выслушал речь. Сын говорит: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Отец не дает произнести последующие слова, не дает произнести. Он обнял его, поцеловал. О каком наемнике речь? Он хотел наняться на работу. Какой наемник? Он говорит своим: «Принесите одежду, лохмотья эти сбросить». Обувь и перстень – это говорит о том, что он полностью восстанавливает сына, как раньше в своем доме. Это говорит о том, что здесь его ждали. Это говорит о том, что здесь его любили. Здесь говорит о том, что не забыли. И происходит вот эта встреча как раз. Сын приходит в дом, и он встречает такой прием. Действительно, это Бог великий, непостижимый. Это Бог, это Его любовь, это Он поступил так по отношению к нам. Происходит встреча, и Отец, Он не говорит, что я прощаю, не говорит, все ясно. Он его обнимает, Он его целует, обнимает, все ясно, все стало понятно. Здесь все, сцена происходит без слов. И сын, возвращаясь, занимает свое место, и в доме пир. Я думаю, следовало бы заняться тем отцу, спросить, ну как, какую-то лекцию ему прочитать или что-то, назидание. Здесь не происходит слов. Здесь все происходит в действии. Так любовь отца. Действительно, великая, непостижимая любовь отца. Притча там дальше продолжение имеет. И вот этот мальчишка, 13-летний, который застрелил своего отца, когда его поместили в камере, находился, ночью надзиратель ходит по коридору и слышит рыдание. Слышит, и он прислушался, открыл глазок, прислушался. Этот мальчишка плакал, рыдал: «Верните мне моего папу, верните мне моего отца, верните». Он понял свой ужасный поступок, понял, никогда отец не вернется, никогда его не увидит. Никогда. Этот поступок был роковым. «Верните мне моего папу». В этом голосе я что хочу сказать, что отцы, вернитесь к своим детям, уделите им внимание, побеседуйте вместе. К сожалению, происходит такая картина. Один рассказывает, уже пожилой, 56 лет, по-моему, было, и он на похоронах своего отца свидетельствует: «Отец, я так и не узнал тебя по-настоящему». Плачет. Он сам уже отец, 56 лет, на похоронах: «Я так и не узнал тебя. А сколько мы могли бы подарить друг другу внимания и любви? Я так и не узнал, потому что тебе никогда не было времени до меня. Никогда не было времени». И он рассказывает из своей жизни, как это происходило. Да, он занимал тоже определенный пост в окружении людей, но никогда не обратил внимания на сына, обделенный сын. Зачем потом это все? Богатство, деньги. Нужно внимание, любовь. И вот здесь как раз эта притча открывает, что с нашей стороны обратить внимание: отцы, вас ждут ваши сыновья. Обратите внимание, уделите это внимание, побеседуйте, посидите вместе, оставьте всякую работу, будьте со своими детьми. Они ждут вас. И эта притча открывает вот положение отца, какая его была реакция. И последняя мысль – это сын в доме не у отца, а с отцом. Теперь они вместе. А дома хорошо. А как хорошо дома? Как это приятно находиться дома, вдали от этих развратных друзей. К чему я пришел? К банкротству, к нищете. Хорошо еще остался живой. К чему я пришел? Многие так погибли, просто погибли, заставляя страдать отцов, а отцы страдать детей, сыновей. И вот эта притча как раз открывает нам положение или взаимоотношения между отцами и сыновьями. Заканчивать я хочу следующим. Приводил этот момент, когда в Англии, в Лондоне, на стадионе Уэмбли происходил концерт. Этот концерт был... Там было... Многие группы известные, они выступали одна за другой. И вот концерт длился 12 часов подряд. 17 тысяч фанатов было, кричали, пели до хрипоты. Кто-то там под воздействием наркотиков находился, кто выпил, кто под воздействием этой музыки демонической, которая разбивает внутренний дух человека. И вот продолжался этот концерт. И что удивительно, на первый взгляд, вот к этим юнцам, которые там прыгают, скачут, кричат, можно ли достучаться каким-то образом? Вообще, нужно ли это? Весь ли Христос этим людям? И вот на этом концерте в заключении выступала Джесси Норман, афроамериканская Мадонна. У нее сильнейший был голос. Она была настоящая и истинная христианка была. И не знаю, почему включили последний номер, это ее номер был. И вот она вышла, прожектора осветили ее, она спокойно двигалась на сцену одна. И когда она вышла, она запела. Первое, она запела, я себе выписал два куплета, я вам скажу, что она запела. Первый, наверное, и один из последних. Она пела: «О, благодать, тобой спасен! Я из пучины бед был мертв, но чудом стал живой, был слеп, но вижу свет». Когда она вышла, запела, сначала раздались крики, свист, начали вызывать другую группу. Это не нужно, это не популярно, мы не хотим об этом слышать. И она удивительным спокойствием, не обращая внимания на крик, на шум, она вышла на сцену и своим сильным голосом пела о Христе. Когда она спела первый куплет, шум и крик, свист, смолк, наступила тишина. Наконец-то в разгоряченные головы доступна стала вот эта приятная весть, это звуки неба о спасении, о благодати, которую принес Христос. Когда она пела второй куплет, третий куплет уже пели эти молодые люди, которые раньше ходили когда-то на собрание, или которых из них наставляли родители, затихли, начали подпевать. Тишина на стадионе была удивительная. И заключительные там слова такие звучат. «Пройдут десятки тысяч лет, забудем смерти тень, а Богу также будем петь, как в самый первый день». Пели эту песню, пели уже очень многие. Затих шум, смолк вот этот грохот музыки. Все опустили головы, вспомнили дом, вспомнили. И перед глазами многих людей, этих юнцов, этой молодежи, блеснул свет, луч света из другого мира. И тогда те, кто находился, они были поражены. Одна только песнь, только одна песнь. Какое произвело действие в молодежи? Одна только песнь о благодати Божией, о спасении. Одна песнь, 6 куплетов, она спела, наступила тишина, спокойно расходились. Не требовали другие группы, чтобы они снова выступали, требований уже не было. И тогда корреспондент, который присутствовал, он говорит: «И я понял, что нашему погибающему поколению нужен Христос, нужен Бог, нужен Бог». Действительно, это так. Нам нужен Бог. И не где-то в интеллектуальном понятии, в нашем уме. Нам нужен Бог в сердце. Нам нужен тот Бог, который производил действие внутри нас, который изменил бы нас, который дал бы мир, покой и счастье душам нашим. Итак, эта притча, смысл этой притчи – великая, непостижимая любовь Отца. Там продолжение есть со вторым сыном, но сегодня я хотел только об этом сыне остановиться. Некогда распутный, блудный, протестующий покидает свой дом. Промотал все, кончились деньги, оставили друзья, голодный у свиного корыта он приходит в себя. Возвращается с молитвой в сердце своем, молитвой покаяния, идет к отцу своему. И когда он приближается к дому, отец бежит навстречу. Отец заключил его в свои объятия. Это означало прощение, одежда, обувь, перстень, усыновление. И снова в доме отца. Он услышал эту родную мелодию. Он понял, все то, что говорил отец, это правда. Это хорошо он понял. Ему стало хорошо с отцом. И он уже не у отца в доме, а в доме с отцом вместе. Теперь они вместе, теперь они одно. Он с отцом. Братья и сестры, мы теперь будем молиться по времени уже. Может быть, кто-то находится в нашем собрании пусто в сердце. Вчера было служение. Были те, которые обращались, каялись, просили прощения. Сегодня сказано так. Господь говорит, дом молитвы – это мой дом. И Он говорит, я приведу на святую гору мою, в дом мой, дом молитвы, и там обрадую их. Дом молитвы, можете сказать, что это дом молитвы нашей церкви, города Благовещенска. Да, но это не совсем правильно. Это Божий дом молитвы. Это Он говорит, мой дом молитвы. Почему? Он говорит, когда придете туда, в дом молитвы, я дам вам радость, я там подарю вам прощение. Приходя, я обрадую в доме молитвы. Когда вы придете в дом мой, Он говорит, дом молитвы, этот дом принадлежит Господу. Можно находиться в доме, который принадлежит Господу, дом молитвы, и без Господа находиться. Можно находиться в доме и без Отца. Верни.